Андрей Тру. Колодец Амуэт. У поселка Алуэт, что располагается на юге Франции, жили когда-то виноградари. Много столетий выращивали они урожай на склонах горы, которая называлась так же, как и поселок Алуэт. И помогал им в этом необычный колодец. Как правило, колодцы в той местности располагались внизу, в долине, там, где было легче до воды докопаться. И то иной раз рыть приходилось глубоко, и воду из колодца таскать ведрами. А на горе Алуэт вода лилась прямо с вершины. Когда-то в этой местности произошло землетрясение, и в горе открылась трещина, через которую и хлынула наружу вкусная, прохладная, чистая вода. Она сама сбегала со склонов, и виноградарям оставалось только направлять ее на свои участки с помощью канавок. Так продолжалось много веков. И вот однажды, когда все жители городка Алуэт еще спали, послышался страшный грохот. Стены домов заскрипели, ставни захлопали, посуда в буфетах запрыгала, как живая. Жители в ужасе выбежали наружу, чтобы понять, что происходит. Да-да, это было землетрясение, которого не было в этих местах уже сотни лет. Но вот грохот закончился, земля перестала трястись, все, что могло обрушиться, обрушилось, а все, что выстояло, осталось стоять на месте. Казалось бы, опасность миновала, но тут в поселок прибежал один из виноградарей и сообщил страшную весть. С горы Алуэт перестала течь вода. Виноградари собрались на вершине горы всей общиной и стали толковать, что же им теперь делать. Они стояли вокруг колодца, то и дело заглядывали в него, будто надеялись, что неожиданно проблема решится сама собой. Вода не ушла совсем, ее было видно. Ее маслянистая поверхность колыхалась внизу, в жерле колодца. Поначалу виноградари решили было доставать воду ведрами, но это была адская и абсолютно бесполезная работа. Невозможно ведром начерпать столько воды, сколько требовалось многочисленным лозам. Ходили виноградари, рядили, ездили даже в город посоветоваться с тамошними мудрецами, учеными, но никто ничего толкового им не сказал. Да, приходил к колодцу Алуэт-Кюре священник, помолился. Да, приезжал какой-то человек, который назывался колдуном, скакал, как козел вокруг колодца, но и это не помогло. Уровень воды оставался слишком низким. Жак Ив был одним из виноградарей. И он, точно так же, как и остальные, не знал, что теперь ему делать. Его отец, его дед, его прадед занимались выращиванием винограда. Ничего другого Жак Ив и делать-то толком не умел. Не может же он сейчас пойти в кузнецы или, скажем, в лекари. Нет у него ни навыков, ни знаний. Эх, неужели придется бросить дом, виноградник, родные места и наниматься в поденщики, копать траншеи или выполнять какую-то другую простую работу? Когда уже все виноградари отчаялись что-то придумать и разошлись по домам, Жак и все сидел на краю колодца, смотрел в воду, что плескалось внизу. Приходил он к колодцу и на следующий день, и даже в воскресенье, когда вся община пошла на мессу в церковь. В понедельник выдался солнечный денек. Жак-Ив решил нырнуть в колодец, да поглубже, чтобы выяснить, почему вода перестала подниматься на вершину горы. В поселке Алуэт Жак-Ива знали как большого придумщика. Часто над ним смеялись, однако часто и перенимали его придумки. И на этот раз поначалу идею Жак-Ива не приняли всерьез. Ну, а он пришел к колодцу, намазался гусиным жиром, чтобы не окоченеть в холодной воде, привязал к поясу веревку, перекинул ее через блок, чтобы его легче было вытаскивать, если он потеряет сознание, вручил веревку сыновьям и прыгнул в колодец. Увы, проникнуть в водные глубины оказалось не так-то и легко. Поначалу Жак-Ив пытался нырнуть, помогая себе руками. Однако колодец был достаточно узкий, и ладони цеплялись за стенки. Плыть было неудобно. Глубоко он в первый раз и не нырнул, и ничего странного не увидел. Вода была как вода. А зяб Жак-Ив вылез наружу, но не сдался. Пришел к колодцу на следующий день. Снова натерся гусиным жиром, снова вручил веревку сыновьям, но на этот раз взял в руки тяжелый камень. Подошел к краю колодца, помолился и бултых вниз. Тяжелый камень помог. Жак-Ив стал опускаться все ниже и ниже. Поначалу вода вокруг была бирюзовой, потом стала темно-синей, а потом и вовсе густо-фиолетовой. В этой кромешной синеве смелый виноградарь рассмотреть ничего не успел, потому что воздух в его легких кончился, и Жак-Ив вынужден был всплыть. Он выпустил камень из рук и, помогая себе ногами, стал быстро подниматься вверх. Стало ясно. До дна колодца, задержав воздух в легких, не добраться. Многие, столкнувшись с такой неудачей, развели бы руками, сказали: «Ну что ж, я сделал все, что мог, другие-то и этого не сделали». Но Жак-Ив был тем еще упрямцем. Целую неделю бродил он по своему винограднику, смотрел на засыхающие лозы, бормотал что-то себе под нос и, наконец, отправился в соседний поселок. Там он нашел людей, которые держали скот, и попросил изготовить бурдюк. Что такое бурдюк? Это мешок, сшитый из кожи, куда обычно наливали воду или вино. Но Жак-Ив решил налить туда воздух. Как же можно налить в бурдюк воздух? Жак-Ив ухитрился это сделать. Он знал, что в кузнях используют так называемые меха. Они были нужны для того, чтобы нагнетать воздух в печь, чтобы угли не остывали и давали нужный жар для кузнечных работ. И вот Жак-Ив пришел в кузницу и попросил кузнеца надуть ему бурдюк. Кузнец приналег на меха, бурдюк тут же стал круглым, как воздушный шар. Жак-Ив крепко-накрепко перевязал этому шару горловину, но до этого вставил туда крепкую тростинку, а наружный ее конец замазал воском, чтобы воздух не выходил. Поблагодарил Жак-Ив кузнеца за помощь и отправился к колодцу Алуэт. И снова намазался гусиным жиром, перекинул веревку через блок, подхватил камень побольше в одну руку, в другую руку взял бурдюк, набрал воздуха в легкие как можно больше и бултых в воду. И снова вода вокруг была голубой, вода была бирюзовой, вода была темно-синей, вода стала фиолетовой. И опять воздух начал кончаться в легких у Жак-Ива. Но на этот раз он подготовился к такому развитию событий. Он выковырнул восковую пробку из тростинки и приник к бурдюку губами. Стал потихоньку дышать закачанным бурдюк воздухом и оглядываться, смотреть, что кругом происходит. А камень тянул его все ниже, ниже и ниже. И вот, когда лучи солнца почти перестали проникать в толщу вод, Жак-Ив увидел причину, из-за которой вода перестала поступать в колодец, так, как она поступала раньше. Во время землетрясения от стены колодца оторвалась каменюка и упала так неудачно, что перегородила путь воде. Да, она его обтекала с нескольких сторон, потому что камень был не идеально ровный и, к счастью, не сел в жерле колодца плотно, как пробка. Но из-за этой преграды сила напора упала, и теперь ее не хватало, чтобы поднять воду на вершину горы Алуэт. Подивился увиденному Жак-Ив, бросил свой груз и всплыл. Растерся холстиной, согрелся, спустился в поселок, зашел в таверну и рассказал жителям, что видел. Многие ему поверили, многие ему не поверили. Но Жак-Иву было все равно, верят ему или нет. Ему нужно было спасать виноградник. Итак, каменюку, мешающую воде, он видел. До нее можно было доплыть. Но как ее убрать? Эдакую махину не вытащишь наружу руками. И снова стал бродить Жакиф по винограднику, и опять стал что-то бормотать. Ходил к кузнецу, ходил к мудрецу, ходил к кюре за советом. Может, кто подскажет решение? Но додумался сам. Понял, надо каменюку обвязать крепкими веревками и с помощью блоков вытащить наружу. Как только Жакиф понял, что нужно делать, у него словно сил прибавилось. Побежал он в город, попросил сплести ему крепкий канат. Да не такой, на котором водят пастись коз или коров, а такой, чтобы удерживал нескольких брыкливых быков. Подивились жители городка. Зачем ему нужен такой канат? Но человек просит, сделали. Бухта с канатом оказалась тяжелой. На силу дотащил ее Жакиф до колодца. Сбегал Жакиф к кузнецу, надул бурдюк воздухом, заткнул тростинку пробкой. Вернулся обратно к колодцу, намазался гусиным жиром, позвал сыновей, что обрезали лозы, перекинул свободный конец каната через блок, взял с собой бухту, бурдюк и бултых вниз. Вода оставалась холодной, опускаться было тяжело. Да и, честно говоря, страшновато. Ведь приветливая вода, где плескались лучики солнца, из бирюзовой становилась голубой, из голубой синей, из синей тревожно-фиолетовой. Опустился Жакиф к каменюке, да никак не может сообразить, как же ему обвязать ее со всех сторон, ведь иначе ее не вытащить. И так пробовал, и этак. Рука его не пролезает между стенками колодца и каменюкой, слишком узко. Канат протолкнуть можно, а руку нет. Бился виноградарь с каменюкой, бился. Вскоре и воздух в бурдюке закончился. Оставил Жакиф кусок каната болтаться внизу, а сам всплыл. Снова пошел Жакиф в виноградники, опять ходил, опять что-то бормотал. Люди смотрели на него, вздыхали и говорили: «Бог ты мой! Похоже, наш Жакиф тронулся умом. Разве ж можно с такой глубины достать такую каменюку?» Да, сколько ни ходил Жакиф вдоль засыхающих лоз, сколько ни бродил, никак не мог придумать, что же ему предпринять дальше. Решил еще раз нырнуть, посмотреть. Может быть, что-нибудь он не увидел, может быть, что-то недоучел. Выбрал денек, когда солнце светило ярко, наполнил бурдюк воздухом, натерся гусиным жиром и бултых в воду. Теперь грузила ему не было нужно. Жакиф цеплялся руками за канат и быстро добрался до треклятой каменюки. Осмотрелся, подумал. А может быть, взять какую-нибудь гибкую кривую палку, привязать к ней конец каната и попытаться просунуть за камень. Может быть, тогда удастся с другой стороны камня ее другой палкой подхватить, а след вытянуть и привязанный канат. Обрадовался Жакиф. А вдруг сработает? И тут вдруг увидел странную вещь. В одном месте, где камень не доходил до стен колодца, вдруг появилась тонкая перепончатая лапа. Жакиф от испуга аж выронил изо рта тростинку, через которую дышал. Чуть не упустил бурдюк. «Что это такое?» — в ужасе подумал он. Но вскоре успокоился. Решил, что чья бы то ни была лапа, ее хозяин находится по ту сторону каменюки. И вряд ли монстр сможет пролезть в узкую дыру. Тем временем перепончатая лапа и не думала исчезать, а вроде как стала махать Жакиву. «Чего она хочет?» — с испугом подумал Жакиф. «Наверное, чтобы я подплыл поближе. Тут-то она меня и схватит». Перепончатая лапа исчезала, появлялась из-за каменюки вновь, махала, словно приглашала поиграть. И тут вдруг Жакива осенила. «Да эта же лапа не пришибить меня хочет, а помочь!» Взял он конец каната, подал лапе. Лапа аккуратно схватила канат, затащила за каменюку и вскоре высунула его конец с другой стороны. Обрадовался Жакиф, потянул на себя канат, чтобы можно было обвязать каменюку несколько раз. Снова передал свободный конец каната лапе, опять лапа высунулась из-за камня, протащила канат на себя, передала с другой стороны. Не прошло и нескольких минут, как каменюка оказалась перетянута канатом, словно посылка. Тут воздух в бурдюке стал кончаться, и уж темные круги пошли перед глазами у виноградаря. Он испугался, подумал: если я сейчас утону, то никто в поселке не узнает, что камень уже можно вытаскивать. из последних сил рванулся наверх. Из темно-фиолетовой глубины в синюю, голубую, в лазурно-бирюзовую. Сыны вытянули отца из колодца еле живого. Полежал Жак и в тенечке, пришел в себя, растерся грубой холстиной, чтоб согреться, и сказал: «Ну, сыны мои, теперь нам нужно установить крепкие блоки». «Батюшка», — изумились те, — «да неужто ты смог обвязать каменюку?» «Сам бы не справился», — ответил Жакиф, — «но рассказать, как дело сладилось, не поверят. Так уж лучше буду молчать». Теперь было необходимо затащить на гору Алуэт стройматериал — крепкие бревна, на которые можно было бы установить блоки. Потребовалась бы помощь нескольких крепких мужчин. А к тому времени все односельчане Жакива уже решили бросать это гиблое место. Собирали скарб, продавали имущество. Какие только слова не искал Жакив, чтобы доказать, что можно попробовать спасти положение. Нужно вынуть каменюку, а вдруг вода пойдет. С трудом он нашел десяток крестьян, которые не отказались ему помочь. Да и то не потому, что поверили Жакиву, а просто подумали: ну, работы-то все равно нет. Пойдем хоть повеселимся, посмотрим на этого чудака, как он будет каменюку из колодца тащить. Пришла эта компания помощников на вершину с бревнами, сладили вместе блоки, ухватились за канат. Раз-два, раз-два, три-четыре, дернули, дернули. Двинулся канат с места. Жак Ив так и обмер. А может, от большого усилия оборвали мы его? Но нет, канат был крепкий, на совесть сработанный, с руку толщиной. Стали потихоньку виноградари вытаскивать каменюку. И вот она уже показалась в глубине. Поднималась все выше, выше и выше. И вдруг, роняя тысячи капель, повисла над колодцем. Теперь оставалось зацепить ее крюком, отвести в сторону и аккуратно положить на землю. Не успели крестьяне это сделать, как вдруг в колодце что-то забурлило, зашумело и наружу хлынула вода. Да таким сильным потоком, что он сбил Жак Ива с ног. Ох, как обрадовались виноградари! Как побежали к канавкам, направляя воду к иссыхающим виноградникам! Как обрадовались лозы! Как обрадовались все, кто жил кругом, и жители поселка Алуэт, и кузнец, и мастер по витью канатов, и колдун, и кюре, и ученый из города. На следующий день Жак-Ив вошел в таверну родного поселка как герой. Все им восхищались. Сидел Жак-Ив за столом, слушал благодарствие в свой адрес, кивал. Рассказывал, как сыновья опускали его в колодец, как придумал он бурдюк воздухом наполнить. Об одном молчал, о перепончатой лапе. Решил, не надо этого говорить, не поверит ему никто, а то еще подумает, что он умом двинулся. Вскоре за трудами да заботами история с колодцем Алуэт стала забываться. Однако Жак Ив вечерами, когда уже уставал рыхлить землю в своем винограднике, оставлял мотыгу у какой-нибудь лозы, наливающейся соком, и поднимался на вершину горы Алуэт. Там садился на край колодца и все ждал, не поднимется ли из глубин то существо, которое помогло ему спасти колодец. А он бы теперь с удовольствием и не боясь пожал бы его перепончатую лапу.